Рассматривая ход эволюции духовного существа, мы должны, во-первых, принимать во внимание средства и направления развития, используемые природой, а во-вторых, оценивать реальные результаты, достигаемые ею в индивидууме. Есть четыре главных направления, которых придерживалась природа, пытаясь раскрыть внутреннее существо — религия, оккультизм, духовная мысль и внутренняя духовная реализация и опыт. Первые три только готовят это раскрытие, духовная же реализация ведет к нему. Все четыре направления развивались одновременно в более или менее тесной взаимосвязи, иногда оказывая друг другу ту или иную поддержку, иногда конфликтуя, иногда сохраняя полную независимость. Религия допускала присутствие оккультного элемента в своих ритуалах, церемониях, священнодействиях. Она прибегала к духовной мысли, иногда делая ее источником своих догм и теорий, иногда поддерживающей ее духовной философии. Первое было характерно для Запада, второе — для Востока. Однако финальной целью, высочайшим достижением, апофеозом и кульминацией религии является духовный опыт. Но также религия иногда запрещала оккультизм или сводила имеющийся в ней оккультный элемент к минимуму. Она пренебрегала умом философа, видя в нем сухого интеллектуального отшельника, и делала основной упор на вероисповедании и догматах, набожности, религиозном рвении и благочестивом поведении. Она не требовала или почти не требовала от верующих достижения духовной реализации и обретения духовного опыта. Оккультисты иногда выдвигали в качестве своей цели духовную реализацию и использовали оккультное знание и опыт, чтобы приблизиться к ней, а также создавали своеобразную мистическую философию. Но более часто они ограничивались оккультным знанием и оккультными практиками, не предполагающими никаких духовных целей. Они превращались в чудотворцев, обычных магов или даже колдунов. Духовная философия, как правило, в качестве своей опоры или средства получения опыта использовала религию. Она становилась следствием реализации опыта или создавалась как средство приближения к ним. Но она также отвергала любую помощь или любые препоны религии и развивалась благодаря своей собственной силе, либо удовлетворяясь ментальным знанием, либо твердо надеясь найти свой собственный способ опытного постижения и действенную методику. Люди, стремящиеся к обретению духовного опыта, начинали с любого из этих трех направлений, но также могли обходиться и без них, уповая на свою собственную внутреннюю силу. Глядя на оккультные знания и оккультные силы, как на опасные соблазны и изощренные ловушки, они искали только чистой истины духа. Пренебрегая философией, они достигали своих целей благодаря сердечному рвению или внутреннему мистическому одухотворению. Отказываясь от всех религиозных догм, поклонений и обрядов, и смотря на них как на низшие ступени или первые подходы, они шли вперед к непосредственному соприкосновению с духовной реальностью, оставляя позади все эти опоры и избавляясь от всех этих внешних атрибутов. Все эти варианты были необходимы. Природа, прилагая эволюционные усилия, экспериментировала на всех направлениях, стремясь отыскать истинный и всеохватывающий путь, который привел бы ее к высшему сознанию и интегральному знанию. Ибо каждый из этих методов или подходов соответствует какому-то аспекту всего нашего бытия, а значит, необходим для достижения всеобъемлющей цели природы. Если человеку не суждено вечно оставаться этим поверхностным, невежественным существом, слепо ищущим истину вещей и собирающим и систематизирующим фрагменты и осколки знания, маленьким ограниченным и не очень сведущим творением космической силы, коим он ныне является на уровне своей внешней природы, ему необходимо расшириться в четырех направлениях. Он должен познать себя и обнаружить и реализовать весь свой потенциал. Но чтобы познать себя и мир полностью, ему нужно проникнуть за внешнюю сторону своего собственного существа и реальности мира. Он должен уйти со своей ментальной поверхности и физической поверхности природы и начать погружаться все глубже и глубже внутрь. Такое погружение позволит ему познать свои внутреннее ментальное, витальное, физическое и психическое существа и их силы и движения, а также универсальные законы и процессы тайного ума и тайной жизни, стоящих за материальным фасадом Вселенной. Это и есть сфера оккультизма, если понимать это слово максимально широко. Человек также должен познать скрытую силу или силы, правящие миром. Если есть космическое «я», дух или творец, он должен быть способен установить с ним отношения и поддерживать ту форму контакта или связи, на которую способен, достичь определенной гармонии с владыками Вселенной или универсальным существом и его верховной волей. Соблюдать предписываемый им закон, подчинить свою жизнь и поступки явленной или обозначенной им цели, подняться в этой жизни или последующем существовании на ту максимальную высоту, которой оно от него требует. Если такое универсальное или высшее существо или дух отсутствует, он должен узнать, что есть вместо него – и как подняться к этому, преодолев свое нынешнее бессилие и несовершенство? Это является целью религии, которая стремится соединить человека и Бога, и, осуществляя этот союз, возвысить ум, жизнь и тело настолько, чтобы они приняли правление души и духа. Но получаемое знание должно быть чем-то большим, нежели символ веры или мистическое откровение. Человеческий рассудок должен быть способен согласиться с ним, объединить его с принципами вещей и постигнутой истиной Вселенной. Это задача философии, и в сфере истины духа ее может решать только духовная философия, независимо от того, какие методы она использует – интеллектуальное или интуитивное. Но любое знание и усилие будут плодотворными только в том случае, если они превратятся в опыт, станут частью и привычными операциями сознания. В духовной сфере любые религиозные, оккультные или философские познания и усилия, чтобы принести плоды, должны закончиться раскрытием духовного сознания, переживаниями, упрочивающими и постоянно возвышающими, расширяющими и обогащающими это сознание, зарождением новой жизни и деятельности, гармонирующих с истиной духа. Это достигается за счет духовной реализации и опыта. В силу самой природы вещей, любое развитие должно быть поначалу очень медленным, ибо каждый новый принцип, наращивающий свой потенциал, должен преодолевать сопротивление бессознательности и неведенья, во тьму которых он ранее инволюционировал. Перед ним стоит нелегкая задача – выйти из инволюционного состояния, вырваться из мрачных тисков первоначальной среды, борясь с притяжением и силой, инстинктивным противостоянием и инертностью бессознательного, а также с искажающими примесями и тупым и упорным сопротивлением неведения. Природа поначалу ограничивается смутным стремлением и порывом, которые свидетельствуют о попытках тайной, сублиминальной, подспудной реальности вырваться на поверхность. Потом появляются едва уловимые намеки на то, что должно возникнуть. Несовершенное начало, общие основы, рудиментарные формы, единичные, поверхностные, несущественные и едва заметные изменения. Впоследствии происходит образование больших или малых формаций. Более характерные и узнаваемые качества начинают обнаруживаться сначала фрагментарно, местами или не очень выраженно, затем более отчетливо, более явственно. И, наконец, происходит окончательное проявление, переворот в сознании, появляется возможность его радикального изменения. Но немало еще предстоит сделать на каждом из направлений. Эволюционной силе придется много и долго работать, чтобы довести начатое до совершенства. Сделанное нужно не только упрочить и стабилизировать, защитить от скатывания на прежние позиции и притяжения бессознательных недр, от деградации и исчезновения, но и предоставить ему весь спектр доступных возможностей, позволить полностью развиться, реализовать весь внутренний потенциал, достичь максимальных высот утонченности, разнообразия, широты. Природа всегда придерживается такой последовательности, и если не принять этого внимания, можно упустить из виду цель ее трудов и запутаться в хитросплетениях ее операций. Именно таков процесс развития религии в уме и сознании человека. Если мы не учитываем условия этого развития и их необходимость, нам не понять или должным образом не оценить то, что благодаря этому эволюционному процессу получает человечество. Очевидно, что на заре своего становления религия должна быть примитивной и несовершенной, а ее развитие должно искажаться примесями, заблуждениями, уступками человеческому уму и витальной части, которые зачастую могут носить совершенно недуховный характер. Могут вкрасться невежественные, опасные и даже гибельные элементы и привести к ошибке и падению. Догматизм человеческого ума, его самоуверенная узость, его нетерпимый и критикующий эгоизм, его привязанность к своим ограниченным истинам и еще большая привязанность к своим заблуждениям, или неистовая, фанатичная, агрессивная самоуверенность витальной части, коварство, с которым она воздействует на ум, с тем, чтобы заставить его одобрить и поддержать ее желания и наклонности, могут с легкостью проникнуть в сферу религии, отвратить ее от ее возвышенных духовных целей и превратить в нечто прагматичное и бездуховное. Под вывеской «религия» может скрываться масса невежества, допускаться большое количество ошибок и откровенного доктринерства, совершаться множество злодеяний и даже преступлений против духа. Но подобные искажения характерны для любого человеческого дерзания, и если бы это отрицало истинность и необходимость религии, то можно было бы усомниться в истинности и необходимости всех остальных человеческих начинаний, усомниться во всей деятельности человека, его идеалах, его философии, его искусстве, его науке. Религия подверглась критике и отрицанию из-за того, что, приписав себе божественные полномочия, вдохновение и священную и абсолютную власть, ниспосланные свыше, она претендовала на непогрешимое знание истины. Она пыталась без вопросов и дискуссий навязать себя человеческому уму, чувству, поведению. Эти притязания, будучи чрезмерными и преждевременными, в определенном смысле неотделимы от религиозного мировоззрения в силу императивности и абсолютности, наитий и прозрений, которые обосновывают и подтверждают их, а также из-за необходимости веры как тайного света и силы, излучаемых душой среди невежества, сомнений, слабости и неуверенности ума. Вера необходима человеку, ибо без нее ему не осилить своего путешествия сквозь неведомое. Но ее не нужно навязывать, она должна свободно прийти, как некое ощущение или спонтанное указание внутреннего духа. Требование непререкаемого принятия может быть правомерным только в том случае, если человек в своем духовном развитии уже достиг высочайшего, тотального и интегрального сознания истины, свободного от всех невежественных, ментальных и витальных примесей. Это наша конечная цель. Но поскольку мы все еще движемся к ней, преждевременное требование непререкаемого принятия нарушает истинную работу религиозного чувства в человеке, призванного направлять его к божественной реальности, помогать формулировать все, что он уже достиг на этом пути, и давать каждому человеческому существу тот вариант духовной дисциплины, способ поиска, обнаружения, стяжания божественной истины, которые соответствуют его природным возможностям. Рассматривая религиозное развитие Индии, можно увидеть, как гибко и широко действовала эволюционирующая природа, предоставляя человеку максимальный простор в его религиозных исканиях и сохраняя их истинную направленность. Ибо в этой стране допускалось и даже поощрялось сосуществование огромного количества различных религиозных школ, культов и дисциплин. И каждый человек был волен выбирать и исповедовать ту религию, которая наиболее соответствовала его ментальному и эмоциональному складу, его темпераменту, особенностям его природы. Наличие этой гибкости, свойственной экспериментальной эволюции, совершенно правомерно и обоснованно. Ибо на самом деле религия должна подготовить ум, жизнь и телесное существование человека к возвышению их духовным сознанием. Она должна довести их до того предела, на котором духовный свет начинает сиять в полную силу. Именно на этой стадии религия должна уметь подчиняться и уже не настаивать на своих внешних формах, предоставляя внутреннему духу возможность совершенно свободно развивать свою истину и реальность. А до этого она призвана возвысить, насколько может, ментальную, витальную и физическую природу человека, придать всем формам его активности духовную направленность, раскрыть в них духовный смысл, поставить на них печать духовной возвышенности, начать их одухотворение. Именно в ходе этой попытки возникают религиозные заблуждения и отклонения. Они обусловливаются самой природой материала, с которым ей приходится работать. Эта сумрачная субстанция проникает в те формации, которые должны связывать духовное сознание с ментальным, витальным или физическим, и нередко ограничивает, упрощает и искажает их. Но именно благодаря этой попытке религия, как посредник между духом и природой, приносит наибольшую пользу. В человеческой эволюции истина и заблуждение идут бок о бок, и не следует отвергать истину из-за того, что она сопровождается заблуждениями. Впрочем, от заблуждений тоже необходимо избавляться, но эта задача зачастую трудна, и если она выполняется грубо, с использованием радикальных методов, то тело религии может очень сильно пострадать. Ибо то, что мы считаем заблуждением, часто оказывается символом, маской, искажением или несоответствующим образом истины, которая утрачивается в результате безжалостного и грубого хирургического вмешательства, так как ее отсекают вместе с заблуждением. Сама природа очень часто позволяет культурным растениям долгое время произрастать вместе с плевелами и сорняками, ибо только в этом случае ее собственный рост, ее свободная эволюция становится возможной. Когда эволюционирующая природа впервые пробуждает в человеке зачаточное духовное сознание, у него возникает смутное ощущение бесконечного и незримого, окутывающего физическое бытие. Он чувствует ограниченность и беспомощность своего ума и воли, и присутствие в мире чего-то более великого, нежели он, добрых или злых могуществ, определяющих результат его действий, некой силы, стоящей за окружающим его физическим миром, и, вероятно, создавшей как этот мир, так и его самого». Или сил, которые инициируют и направляют природные процессы, но и сами направляются более великим неизвестным, пребывающим над ними. Ему необходимо выяснить, что они собой представляют, и войти с ними в контакт, чтобы получить возможность умилостивлять их и при необходимости звать на помощь. Также он занят поиском средств, позволяющих находить и контролировать механизмы, лежащие в основе скрытых движений природы. Он не может сделать этого сразу с помощью своего рассудка, так как все это относится к сфере незримого, где требуется супрафизическое видение и знание, а его рассудок поначалу способен иметь дело только с внешними физическими феноменами. Чтобы проникнуть в эту сферу, ему приходится развивать свои инстинктивные и интуитивные способности, которые он получил в наследство от животного. У первобытного человека эта инстинктивная и интуитивная восприимчивость, дополненная мышлением и ментализированная, вероятно, была более выраженной и тонкой, чем у современного, хотя использовалась она, как правило, в достаточно утилитарных целях. Ибо, делая свои первые необходимые открытия, он был вынужден опираться преимущественно на нее. Также ему приходилось опираться на свой сублиминальный опыт, ибо до того, как человек научился руководствоваться только своим интеллектом и чувствами, сублиминальное сознание, скорее всего, тоже было более активным, более готовым проявить себя, обнаружить свои феномены вовне. Интуитивные наития, которые он таким образом получал, взаимодействуя с природой, его ум систематизировал и тем самым создавал начальные формы религии. Также, благодаря этой уже имеющейся и активной интуитивной способности, он научился ощущать супрафизические силы, стоящие за физической реальностью. А благодаря своему инстинктивному чутью и определенному сублиминальному или паранормальному опыту воспринимать супрафизических существ, с которыми ему удалось войти в более или менее тесный контакт. Затем он начал искать и обнаруживать эффективные и понятные средства, позволяющие практически использовать это знание. Так была создана магия и другие ранние формы оккультизма. Временами он, должно быть, осознавал, что в нем есть нечто нефизическое, некая душа, переживающая тело. Определенные паранормальные переживания, которые он испытывал, желая познать незримое, вероятно, помогли ему сформулировать первые примитивные идеи об этой пребывающей в нем сущности. Но только позже он начал понимать, что то, что он прозревал в деятельности Вселенной, присутствовало внутри него, хотя и в иной форме. и что в нем тоже были элементы, которые откликались на влияние невидимых могуществ и сил, побуждая его творить добро или зло. Так начали формироваться его религиозно-этические представления и первые зачатки духовного опыта. Ранняя и поначалу очень поверхностная и внешняя стадия развития человеческой религии представляла собой смесь интуитивных прозрений, оккультных ритуалов, религиозно-социальной этики, мистического знания или опыта, облеченных в форму мифа, но сохраняющих свой подлинный смысл благодаря тайной инициации и практике. Вначале эти элементы, вне всякого сомнения, были примитивны, скудны, неполноценны, но они постепенно обретали глубину, размах и в некоторых культурах достигали чрезвычайной значимости и широты. Но по мере все большего и большего ментального и витального развития, ибо, формируя человека, природа заботится об этом в первую очередь и, не колеблясь, ускоряет его, откладывая полное развитие других элементов на будущее. Возникает тенденция к интеллектуализации, и первоначальные интуитивные, инстинктивные и сублиминальные формации подавляются структурами, воздвигнутыми растущей силой рассудка и ментального понимания. По мере познания тайны процессов физической природы, человек все меньше и меньше опирается на оккультизм и магию. Присутствие или ощутимое влияние богов и незримых сил становится тем слабее, чем больше оно объясняется естественными причинами и механическими действиями природы. Но человек все же ощущает потребность в духовном элементе и духовных факторах. И поэтому какое-то время сочетает научные изыскания с поклонением невидимым силам. Однако оккультные элементы религии, которые хотя и поддерживаются в форме верования или сохраняются, но также и закостеневают в ритуалах и мифах, утрачивают свое значение и идут на спад. А интеллектуальный элемент становится все более важен. Наконец, когда интеллект и рациональность начинают доминировать, происходит отказ от всего, кроме догматики, института церкви, формальных ритуалов и этики. Становится неважен даже элемент духовного опыта, и считается, что можно опираться только на веру, эмоциональный пыл и праведность. Первичные связи между религией, оккультизмом и мистическим опытом рвутся, и возникает тенденция, конечно же, не абсолютная или универсальная, но достаточно выраженная и заметная, к изолированному существованию и развитию каждого из этих направлений. Иными словами, их приверженцы начинают следовать своими собственными, независимыми путями, пытаясь достичь поставленных целей так, как они считают нужным. Полное отрицание религии, оккультизма и всего супрафизического становится финалом этой стадии. Поверхностный интеллект в приступе жесткого и сухого рационализма хладнокровно разрушает структуры, служащие прибежищем для более глубоких частей нашей природы. Однако эволюционирующая природа все же хранит свои конечные намерения в умах отдельных индивидуумов и использует более великую ментальную эволюцию человека, чтобы поднять их на более высокие планы и приобщить к более глубоким источникам познания. Сейчас, после эры торжествующего рационализма и материализма, мы видим, что природа опять прибегает к этому приему. Начинается возврат к внутреннему открытию себя, внутренний поиск и осмысление, смутное осознание истинной силы духа. Предпринимаются новые попытки испытать мистические переживания, добраться до внутренней сути. Поиск человеком своего «я» и души и более глубокой истины вещей начинает становиться реальностью, обретать свою былую интенсивность и наполнять новой жизнью старые догмы, создавать новые верования или формировать самостоятельные религиозные течения. Сам интеллект, подойдя вплотную к границам научного познания, осознав его пределы и обнаружив, что наука объясняет только внешние природные процессы, начал, пока что неуверенно и осторожно, исследовать более глубокие тайные механизмы ума и жизненной силы и сферу оккультного, которую он когда-то априорно отрицал, чтобы выяснить, а нет ли в ней того, что может быть истинным. Сама религия продемонстрировала свою живучесть и претерпевает эволюцию, исход которой пока что трудно предсказать. В этой новой фазе развития ума, невнятное и неуверенное начало которой мы наблюдаем, можно увидеть растущую возможность перехода к некоему решающему рывку и ускорению духовной эволюции в природе. Религия, богатая и изобильная, но характеризующаяся определенным невежеством на своем начальном, дорациональном этапе, испытывая всевозрастающее давление интеллекта, стала опускаться в ясную, но скудную атмосферу рационализма. Однако, в конце концов, она должна начать движение по восходящей, следуя за человеческим умом, и более интегрально подняться на свои вершины, вплотную приблизившись к своей подлинной или высочайшей обители, находящейся в сфере надрационального сознания и знания. Если мы обратим свой взгляд в прошлое, то все еще сможем увидеть вехи этого направления природной эволюции, хотя большая часть его самых ранних этапов скрывается от нас во тьме доисторических времен. Высказывается мнение, что религия поначалу была просто ментальным наростом примитивного человеческого неведения, смесью анимизма, фетишизма, магии, тотемизма, табу, мифов, суеверных представлений, с шаманом в качестве жреца и, в лучшем случае, только впоследствии стала формой поклонения силам природы. В ту пору, когда ум только-только формировался, все вполне могло обстоять именно так. Но мы, тем не менее, должны помнить о том, что за большинством его верований и ритуалов могли скрываться не очень возвышенные, но достаточно практичные истины, которые мы, став интеллектуально развитыми, перестали воспринимать. Примитивный человек живет преимущественно в низкой и ограниченной области своего витального существа. И на оккультном плане этот уголок связан с невидимой природой, которая имеет аналогичный характер. И оккультные силы которой могут быть приведены в действие с помощью знаний и методов, обретаемых благодаря витально-физическим наитиям и инстинктам. Подобный культ мог сформироваться на раннем этапе становления религиозных верований и ритуалов, которые, превзойдя свою первоначальную дикость и незрелость, стали оккультными, но еще не духовными. С их помощью человек в основном призывал ограниченные витальные могущества и духов стихии с тем, чтобы удовлетворить свои ограниченные витальные желания и обеспечить себе обычное физическое благополучие. Но этот примитивный этап, если это действительно этап, а не падение или отголосок, деградация более высокого знания, принадлежащего предшествующему цивилизационному циклу, или жалкие остатки погибшей или исчезнувшей культуры, о чем все еще свидетельствуют некоторые артефакты, мог быть только началом. По прошествии определенного количества стадий возник более развитый тип религии, о котором мы можем узнать из книг или сохранившихся документов первых цивилизованных народов. Этот тип, включавший в себя политеистические верования и поклонение множеству богов, космологию, мифологию, комплекс церемоний, обрядов, ритуальных и этических предписаний, иногда глубоко внедренных в систему общественной жизни, обычно представлял собой национальную или племенную религию, которая достаточно полно соответствовала стадии ментального и витального развития данного народа. Во внешней структуре мы все еще не находим более глубокой духовно-смысловой основы. Однако в более великих и более развитых культурах этот пробел заполнялся благодаря мощной поддержке оккультного знания и оккультных практик, или благодаря тщательно хранимым мистериям, ядро которых были духовная мудрость и воспитание. Оккультизм на этом этапе чаще возникает как дополнение или надстройка, и не всегда присутствует. Поклонение божественным силам, жертвоприношение, внешняя набожность и общественная мораль являются основными факторами. Кажется, что духовные философские концепции или представления о смысле жизни поначалу отсутствуют, но их ростки часто обнаруживаются в мифах и мистериях и в отдельных случаях дают настолько обильные всходы, что философские системы начинают существовать совершенно обособленно и независимо. Вполне возможно, что повсюду на Земле именно мистик или начинающий оккультист выступали в роли создателей религии и передавали массовому уму свои тайные открытия в форме верований, мифов или обрядов. Ибо всегда именно индивид воспринимает наитие природы и делает шаг вперед, увлекая или ведя за собой все остальное человечество. Но даже если допустить, что религию создает подсознательный массовый ум, именно оккультный и мистический элемент этого ума является творцом, и он, по-видимому, находит индивидуумов, через которых ему удается проявить себя. Ибо к массовому опыту или открытию, или выражению реализации природа переходит только потом. Огонь разгорается в одной или нескольких точках и начинает передаваться от очага к очагу, от алтаря к алтарю. Однако духовный порыв и опыт мистиков обычно зашифровывались в тайных формулах, понятных только горстке посвященных. Для остальных людей это становилось доступным или, скорее, сохранялось в виде разнообразной религиозной или культовой символики. Именно эти символы и становились в уме раннего человечества сутью и краеугольным камнем религии. Эта стадия плавно перешла в третью, на которой была предпринята попытка рассекретить тайный духовный опыт и знания и предоставить его в распоряжение всех, облачив в форму некой истины, которая должна была быть обращена к массам и в перспективе стать общедоступной. Преобладала тенденция не только превратить духовный элемент в саму суть религии, но и сделать его достижимым для всех верующих посредством экзотерического обучения. Как каждая эзотерическая школа имела когда-то свою систему познания и практической дисциплины, так и каждая религия должна была создать свою систему познания, вероисповедания и духовной практики. За двумя этими формами духовной эволюции, эзотерической и экзотерической, путем мистика и путем религиозного человека, стоят два принципа, используемые эволюционирующей природой. Принцип интенсивной и концентрированной эволюции в ограниченных пределах и принцип экспансии и расширения, позволяющий новому творению распространиться максимально широко. Первый принцип предполагает целенаправленный, динамичный и эффективный процесс развития. Для второго характерна тенденция к распространению, охвату все большего пространства и статичность. В результате перехода в эту новую фазу духовное стремление, поначалу тщательно оберегаемое немногими, более широко распространилось в человечестве, но утратило чистоту, возвышенность и интенсивность. Мистики достигали своих целей, используя способность к надрациональному, интуитивному, вдохновенному познанию и откровению, и умение внутреннего существа приобщаться к оккультной истине и опыту. Но человечество в своей массе не обладало этими способностями, либо обладало в незрелой, зачаточной и фрагментарной форме. И они, конечно же, не могли служить ему надежным инструментом. Поэтому для рядовых людей на этом новом этапе истину нужно было облекать в интеллектуальную форму догматов и доктрин, в эмоциональные формы поклонения и в простые, но выразительные и торжественные ритуалы. В то же время в мощном ядре духовности появились примеси, добавки, деформации. Оно все больше стало наполняться или имитироваться более низкими элементами ума, жизни и физической природы. Именно этих примесей, добавок, проникновения фальши, этой профанации таинств и утраты их подлинности и смысла, а также злоупотребления оккультной властью, приходящей благодаря контакту с невидимыми силами, более всего боялись ранние мистики. И с помощью секретности, строгой дисциплины, ограничения круга и тщательного отбора посвященных пытались все это предотвратить. Другими нежелательными последствиями или опасностями широкого распространения с последующим внедрением и примешиванием более низких элементов стали интеллектуальная формализация духовного знания, низводящая его до уровня догм, и превращение живой практики в мертвый массовый культ, церемонию и ритуал, или чисто механическое отправление обрядов, в результате чего дух со временем был вынужден покинуть тело религии. Но на этот риск нужно было пойти, поскольку духовный порыв эволюционирующей природы обязательно должен сопровождаться распространением вширь и охватом больших человеческих масс. Так возникли религии, которые для достижения определенных духовных результатов преимущественно или, как правило, опираются на догматику и ритуал. Но все же из-за подлинности лежащего в их основе опыта хранят в себе фундаментальную внутреннюю истину, которая на начальных этапах присутствует в них и сохраняется до тех пор, пока есть люди, поддерживающие или периодически возрождающие ее. Ибо те, кто охвачен духовным порывом, используют эту истину в качестве средства реализации божественного и освобождения духа. На определенном этапе этого развития возникло два направления – католическое и протестантское. Первое предполагало сохранение изначальной гибкости религии, ее многосторонности и обращенности ко всей природе человеческого существа. Второе отрицало эту многогранность и настаивало исключительно на вере, поклонении и благочестии, пытаясь благодаря этому упрощению найти мгновенный горячий отклик в сердце, уме и этическом чувстве обычного человека. Второе направление стало склоняться к крайней рационализации, дискредитации и отрицанию большинства оккультных элементов, служащих посредниками при установлении связи с незримым, и к опоре на внешний ум, как на достаточно эффективное средство при решении духовных задач. Нередким результатом этого становилась определенная косность, узость и скудость духовной жизни. К тому же интеллект, так много отрицая и отбрасывая, получил полную свободу действий и возможность отрицать все больше и больше, и в конце концов, поставив под сомнение духовный опыт, отказавшись от духовности и религии, он отверг все и в качестве единственной жизнеспособной силы оставил только себя. Но интеллект, лишенный духа, может только накапливать внешние знания, добиваться все большей механистичности и эффективности, и в конце концов полностью иссушает тайные витальные источники, приходит в упадок, утрачивает внутреннюю способность сохранять жизнь или творить новую жизнь или находить нестандартные решения. Единственным выходом тогда становится смерть и дезинтеграция, возврат к старому неведению и новая попытка выбраться из него.